Связи множились, превращались в многосложную систему. Он уже не успевал реагировать на рост новых рук и глаз. Тело стремительно распухало, усложнялось, делилось, пока не заполнило собой весь космос. Потом в ушах отразилась мгновенная очередь точек и тире, повторилась сотни и тысячи раз в сотнях и тысячах голов Филиппа и сама собой распалась на слова. «Внимание! Проверка положения! В системе все спокойно!» И снова потекло пространство сквозь пальцы, запульсировали в голове шумы излучений, тихие голоса неведомых дежурных, и Филипп понял — он сейчас видит изнутри часть системы мгновенной ТФ-связи УАЗ, соединяющей дежурные посты на важнейших промышленных объектах Земли и ее ближайшего планетарного окружения. Благодаря этой системе предупреждались сотни больших и малых катастроф, аварий и стихийных бедствий на тех планетах, где еще не работала глобальная служба изменения погоды. Благодаря этой системе 20 миллиардов человек, составляющих земную цивилизацию, могли работать и творить без оглядки на собственные ошибки, потому что УАЗ обязана была рассчитывать последствия всех рискованных шагов человечества и всегда успевать. Для аварийно-спасательной службы не существовало законов инерции, ни физических, ни моральных, ибо она отвечала за жизнь людей, за каждого из них и за все человечество в целом. Прошло какое-то время, прежде чем Филипп освоился со своим положением. К его удивлению, оказалось, что по желанию он мог почти полностью переключать внимание на какой-то объект и следить за работой персонала УАЗ на любой из баз или полигонов и космодромов. Однако, как только он попытался зафиксировать себя над полигоном Австралии, послышался бестелесный голос. «Я 43-й, до конца смены 2 часа, кто вызывает?» Филипп не успел понять, в чем дело. Станислав стремительно переключил что-то на пульте и снял шлем. Филипп внезапно оглох и, недоумевая, стащил свой. «Мысли-связь», — пояснил Станислав. «Через ТФ-передатчики и обычные света- и радиоконтроль. Ты пытался влезть на чужой канал, и дежурный тут же заметил постороннего». «А как же другие дежурные? Не мешают друг другу? У каждого свой позывной и своя область ожидания. Но зачем они постоянно соединены между собой? Не проще ли каждому иметь выход на свою базу, как на СПАС?» «Дело в масштабах работы. СПАСы — периферийная ветвь системы. Они как бы подметают пространство, подбирают остатки невыловленных аварийных сигналов и призывов о помощи. Еще есть сеть автоматических станций, третий пояс УАЗ, ПОД — ось всей деятельности аварийно-спасательной службы. Допустим, где-то произошла авария, которую надо устранить в течение нескольких минут, причем сначала надо решить задачу. Как? Одному человеку это иногда не под силу, несмотря на колоссальные возможности интеллектроники и вычислительной автоматики. Сам знаешь, головы у всех разные, уровень знаний и реакции тоже. Вот тут-то и приходят на помощь ближайшие дежурные, причем не надо тратить время на переключения, вызовы соседей и объяснение ситуации. Решение приходит мгновенно. Понятно? А если помощь приходит не от одного дежурного, а от нескольких? Надо же выбрать наиболее оптимальное решение. Бывает и так, но тогда уже выручает техника. Подключенный киберкомплекс, проанализировав предложенное решение, передаст дежурному оптимальное. Понял. Филипп с уважением посмотрел на соседа с имканом. «Он тоже дежурит?» «Тот самый 43-й, который почувствовал твое мысленное присутствие. Я вижу, у тебя на языке вертится вопрос, зачем я тебя сюда приволок? А затем, что до января ты будешь дежурить на полигоне, на этом посту. Керри хочет проверить тебя на дисциплину мысли и на скорость и результативность мышления. Не возражаешь?» «А если бы и возражал?» Станислав рассмеялся и встал. «Тоже верно, ничего не изменилось бы. Пошли, покажу полигон изнутри и представлю главному диспетчеру. У меня еще час в запасе. Посмотришь Россию. Мы готовим ее к походу, в котором, кстати, примешь участие и ты». «В качестве эксперта?» — рассеянно пошутил Филипп, приглаживая волосы. Однако Станислава своим спокойствием не обманул. «Волнуешься? Правильно делаешь. Пойдем мы далеко, к разведчикам и пограничникам, в те области космоса, которые еще недоступны освоителям. Честно говоря, я тоже волнуюсь, потому что надеюсь встретить нашего наблюдателя, того, кто потихоньку подсовывает нам то зеркальные перевертыши, то странные звезды, то ворует грузы, чтобы тут же их возвратить. Старт 24 февраля, если за это время ничего не случится. Они вошли в коридор, прорубленный в толще гранитного массива под пустыней Гибсона, и световая завеса прикрыла за ними вход в пост оперативного дежурства. Зал был светел и гулок. В одном из его секторов упражнялись девушки-волейболистки, и оттуда часто доносился смех и звонкие возгласы. В секторе физического совершенствования тренировались борцы тайбо. Томок заметил наблюдавшего за ними Керри Йоса, прекратил схватку, показав сопернику ладонь, и вышел на балюстраду, опоясывающий зал по периметру. «Пришел позаниматься? Показать класс молокососам?» Керри усмехнулся. «Годы не те, да и растренирован я изрядно. Кстати, не вижу Филиппа. Обычно на тренировках вы неразлучны. Где он?» «В институте ТФ-связи. Разрабатывает с Травицким систему мысленного управления таймфагом». Керри нахмурился. «Не перегружен ли он? Бывает так, что человек вроде бы успевает делать много, не чувствуя усталости, а в один ответственный момент срывается. Для спасателя же, а тем более безопасника, этот срыв подчас равнозначен гибели». «Знаю», — пробормотал Станислав, — «но, по-моему, Филипп в прекрасной форме, а работа в лаборатории для него своего рода допинг, без которого он начинает хандрить. А волейбол? Не скучает?» «Скучает, конечно, но, когда удается, продолжает тренироваться в залах управления.